Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Эквадор согласился предоставить политическое убежище основателю сайта WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Но, судя по делу Расула Мирзаева, выступил эксперт, ставивший ранее под сомнение результаты предыдущих экспертиз по этому делу. Эксперты о предстоящем оглашении приговора участницам группы Pussy Riot. Эти и многие другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Итак, правительство Эквадора решило предоставить главе портала WikiLeaks Джулиану Ассанжу политическое убежище. С конца июня этого года Ассанж укрывается в посольстве Эквадора в Лондоне из британской столицы, передает Наталья Голицына.
На пресс-конференции в Кито, которую смотрел в прямом эфире Джулиан Ассанж, который находится в эквадорском посольстве, глава эквадорского МИДа Рикардо Патино объявила предоставление Ассанжу политического убежища. Патино сослался на то, что дело Ассанжа политически мотивировано и что основатель WikiLeaks на самом деле преследуется по политическим, а не уголовным, как настаивает Швеция, мотивам. Эквадорский министр, объявив об этом решении своего правительства, выразил надежду, что это решение не скажется на британо-эквадорских отношениях. Представитель Foreign Office британского уже заявил, что Британия разочарована решением Эквадора и что у нее остается возможность лишить здание эквадорского посольства дипломатического статуса. Первая реакция британской прессы сводится к тому, что этот дипломатический скандал может не только привести к лишению здания эквадорского посольства дипломатического статуса, вторжению британской полиции в него и к аресту Ассанжа, но и к полному разрыву дипломатических и экономических отношений между двумя странами. Ну а у самого эквадорского посольства находится большой наряд полиции, причем вооруженный. Известно, что британская полиция – это единственная в мире, которая не носит оружие. Улица, на которой находится эквадорское посольство, патрулируется полицией. И посольство само, оно расположено в очень людном месте, рядом с самым фешенебельным лондонским универмагом Harrods. С утра по призыву сайта WikiLeaks у входа в посольство собралась группа сторонников Ассанжа. Они держат плакаты и выкрикивают призывы в его защиту. Но примерно в 11 часов по Лондону полиция жестко пресекла их акцию. Применив силу, полицейские вытеснили сторонников Ассанжа за пределы, прилегающие к посольству территории. А трое наиболее активных, которые оказали сопротивление, были арестованы. Пока нет никаких признаков, никакого готовящегося штурма посольства, о котором говорил эквадорский министр иностранных дел. Ну и WikiLeaks призывает сторонников Ассанжа дежурить у посольства днем и ночью, чтобы стать свидетелями штурма и возможного ареста своего основателя. Однако, судя по предыдущему заявлению британского МИДа и закону от 1987 года, он звучит так, о помещениях дипломатического и консульского назначения, даже если будет принято решение лишить здания посольства Эквадора дипломатического статуса в связи с тем, что Эквадор использует его не по назначению, то согласно этому же закону Британия должна будет за неделю предупредить об этом эквадорского посла. Так что любому вторжению британской полиции в здание эквадорского посольства должна предшествовать недельная пауза.
Рассказывала лондонский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына. Буквально за час до того, как было объявлено о решении правительства Эквадора предоставить Джулиану Ассанжу политическое убежище, я побеседовал с лондонским журналистом и политическим комментатором Андреем Остальским. Средства массовой информации, комментируя гипотетическую, конечно, возможность штурма посольства Эквадора с целью ареста Джулиана Ассанжа, ссылаются на некий дипломатический закон 1987 года, который позволяет Британии отозвать дипломатический статус посольства. Вот в чем суть этого закона?
Да, это закон. Официально называется закон о помещениях дипломатического и консульского предназначения. В нем говорится, что министр иностранных дел Великобритании или его заместитель теоретически имеет право в любой момент лишить соответствующее помещение, где бы оно ни находилось на территории Британии, особенного дипломатического статуса и статуса неприкосновенности. Я прочитал внимательно текст закона. Там постоянно идет оговорка о том, что при этом министр иностранных дел должен будет убедиться, тщательно убедиться в том, что его действия не будут противоречить международному праву.
Обладая статусом политического беженца, может ли Ассанж покинуть беспрепятственно территорию посольства, ну и, к примеру, вылететь в Эквадор?
Даже если это посольство сохранит статус дипломатической неприкосновенности за этим своим помещением, и вот этого скандала не произойдет, полиция не будет туда врываться или штурмовать посольство, как сегодня выразился эквадорский министр иностранных дел на пресс-конференции, тем не менее Ассанжу реально покинуть Великобританию практически невозможно будет, потому что из посольства он на ковре-самолете в Эквадор не перенесется. Ему надо будет каким-то образом доехать до аэропорта. А вот уже следующий вопрос. Имеет ли право полиция, например, остановить машину посла с флагом, если в этой машине будут перевозить в присутствии даже, возможно, посла Ассанжа? Ответ на этот вопрос у британских властей такой: да, могут, имеют полное право, особенного такого закона запрещающего подобную акцию не существует. Ну, конечно, это будет дипломатический скандал, возможно, разрыв дипломатических отношений с Эквадором. Британские власти заявляют, наше юридическое обязательство выдать Ассанжа шведскому правосудию очень для нас важны и важнее, чем дипломатические скандалы.
А возможно ли, что власти Эквадора, в случае, конечно, если они предоставят убежище Ассанжу, выберут более экзотичный способ, попытаются переправить Ассанжа в Эквадор дипломатической почтой?
Ну, трудно себе это представить, хотя, конечно, в истории мирового шпионажа там, например, что-то подобное происходило. Если это случится, ну, наверное, да, тогда британцы могут и почту, если они будут об этом знать, попытаться остановить. Но если они ее не остановят, и они его все-таки таким в чемодане в каком-то вывезут, как минимум разрыв отношений всяких, дипломатических, экономических и так далее, я думаю, что на много лет. Ну, мы говорим несколько гипотетически, но это вполне вероятный исход, если Эквадор будет настаивать на том, чтобы все-таки вывозить его, прикрывая дипломатическим статусом. С точки зрения британских властей, это будет невероятное нарушение всех соглашений, в том числе консульских и дипломатических, злоупотребление дипломатическим статусом. Есть такой термин, кстати, в международном праве. И британцы, конечно же, скажут, что именно это и происходит, что преступник, обвиняемый в уголовном преступлении, прикрывают дипломатическим статусом. В этом случае, исходя из соображений национальной безопасности, британские власти считают себя вправе предпринимать достаточно широкий спектр действий, вот в том числе даже останавливать дипломатические машины.
Напомню, это был лондонский журналист и политический комментатор Андрей Остальский. В Москве 18 часов 15 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Правительство Эквадора решило предоставить главе портала Wikileaks Джулиану Ассанжу политическое убежище. Судья Хамовнического суда Москвы Марине Сыровой, рассматривающей уголовное дело в отношении участниц панк-группы Pussy Riot, выделена государственная защита. По словам представителя Московского городского суда, это сделано в связи с постоянно поступающими угрозами в адрес судьи. Оглашение приговора по делу Марии Алехиной, Надежды Толоконниковой и Екатерины Самуцевич ожидается завтра. Замоскворецкий суд Москвы постановил провести новую, пятую по счету комплекс экспертизу по делу спортсмена Расула Мирзаева, после удара которого в августе прошлого года скончался 19-летний москвич Иван Агафонов. Патриарх Московский всея Руси Кирилл находится в Польше с первым визитом за всю историю взаимоотношений двух народов. Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Гудков, сын депутата Геннадия Гудкова, заявляет о новых случаях давления на их семейный бизнес. Вы слушаете программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени. В нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведет на волнах радио «Свобода» обозреватель Ирина Лагунина. Тема сегодняшнего выпуска – роль военных в Новом Египте, церковь и наркомания в Сербии. Июль в России. Поддержка акций протеста растет. И исторический репортаж, 1812 год, испанский батальон в России. Таковы темы сегодняшнего аналитического радиожурнала «Время и мир». Эфир в 22 часа. Ведущая Ирина Лагунина. Не пропустите. А нашу программу продолжает обзор публикаций в международной прессе. Сегодня это «Американская печать», и на линии прямого эфира наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. Совет Безопасности ООН сегодня обсудит вопрос о продлении мандата миссии своих наблюдателей в Сирии. Этот мандат, напомню, истекает 19 августа, и я думаю, это повод поговорить о том, что пишут американские средства массовой информации о ситуации вокруг Сирии. Алан, вам слово.
Андрей, здравствуйте. Обозреватель газеты Christian Science Monitor Курт Шиллинджер отмечает, что Сирия, страна, стоящая на перекрестке ближневосточного региона, переживает огромные потрясения, и политические реформы в этой стране невозможны будут без конструктивной международной поддержки. Автор публикации выделяет 5 моментов, которые, на его взгляд, понадобятся от международного сообщества. Первое. Помощь в сохранении безопасности арсенала химического оружия Сирии и интеграции ее вооруженных сил. Второе. Создание и деятельность небольшой нестандартной рабочей группы советников по вопросам политики и развития Сирии. В эту группу могли бы входить представители Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, России, а также соседних Турции и Ирана. Третий момент. Чтобы развиваться, будущей Сирии понадобится отмена принятых ранее против нее парализующих международных санкций и установление экономического сотрудничества на международном уровне, сотрудничество, увязанного с демократическими реформами. Понадобится немедленная гуманитарная помощь населению всей страны, особенно в те города и регионы, которые наиболее пострадали от вооруженных действий. Четвертое. В потенциале демократизация Сирии может принести большую пользу для перегруппировки сил в ближневосточном регионе. Имеется в виду прекращение вмешательства Дамаска в дела Ливана, а также свертывание сотрудничества с Ираном в сфере спонсируемого государством терроризма. Оба этих изменения могли бы быть очень полезны для Израиля. И толчок сирийским реформам мог бы быть в виде жеста доброй воли со стороны Израиля, в виде предложения мирному избранному правительству Сирии о переговорах по статусу Голанских высот. И, наконец, пятый момент. Международное сообщество должно оказать Сирии поддержку в создании хорошо структурированной системы демократии, начав с помощи в местных и провинциальных выборах. В ходе нынешней трансформации ближневосточного региона Сирия может оказать эффект большого домино, отмечает автор публикации. Если в Сирии установится демократия, она постепенно станет новой региональной нормой. Об этом, напомню, пишет обозреватель газеты Christian Science Monitor Курт Шиллинджер. Андрей.
Алан, а на какие публикации о президентских предвыборной кампании в Соединенных Штатах вы сегодня обратили внимание?
Андрей, это статья в Washington Post, которая отмечает, что после того, как Митт Ромни выбрал себе в напарники по президентской гонке Пола Райана, нынешний вице-президент, демократ Джо Байден, который идет на второй срок вместе с президентом Бараком Обамой, сталкивается с новыми вызовами. В отличие от событий 4-летней давности, когда вице-президенту у республиканцев баллотировалась мало кому известная Сара Пейлин, сейчас Байдену противостоит политик с долгим опытом работы в Конгрессе. И в данный момент Джо Байден должен отстаивать список достижений Обамы. При этом он вправе рассчитывать на то, чтобы баллотироваться кандидатом в президенты в 2016 году. Но тут, как всегда, Байден сталкивается с проблемой своего, скажем так, несдержанного языка. На этой неделе он снова прокололся, когда, выступая в штате Виргиния перед расово смешанной аудиторией, заявил, что политика Митта Ромни в регулировании финансовых институтов может снова заковать людей в кандалы. Чиновники из администрации Обамы утверждают, что промахи Байдена преувеличиваются его недругами, что на самом деле Байден накопил огромный потенциал влияния на важнейшие сферы международной и внутренней жизни. По словам менеджера предвыборной кампании Обамы Джима Мессины, Байден способен четко формулировать политику на личном уровне. Об этом говорится в публикации в газете «Вашингтон Пост». Андрей.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Он подготовил и представил сегодняшний обзор публикации в «Американской печати». московское время 18:21. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня продолжились судебные слушания по делу спортсмена Расула Мирзаева, после удара которого в августе прошлого года скончался 19-летний москвич Иван Агафонов. В замоскворецком суде Москвы сегодня работает наш корреспондент Марьяна Трачешникова, и она вновь на линии прямого эфира. Марьяна, вам слово в очередной раз.
Здравствуйте, Андрей. Ну вот как ключевым вопросом в этом процессе является то, был ли удар Расула Мирзаева роковым для Ивана Агафонова, и действительно ли после удара Агафонов скончался. Все экспертизы, которые существуют в настоящее время в материалах дела, такой связи не видели. То есть они не видели прямой причинно-следственной связи между ударом спортсмена и дальнейшей гибелью студента Ивана Агафонова. И сегодня, после того, как был выслушан очередной эксперт, ради которого дело вернулось на стадию судебного следствия, судья Федин вышел к сторонам с постановлением о назначении еще одной экспертизы. Это будет комплексная экспертиза по делу. Для ее составления будут привлечены, как сказал судья, специалисты в разных областях знаний, и медики, и физики, и биотехники. И вот сейчас еще не закончилось время, выделенное судьей сторонам для подготовки вопросов экспертам. Адвокат Расула Мирзаева Алексей Гребенской уже заявил, что считает позицию суда, занятую в этом процессе, заведомо обвинительной, и на его взгляд судья сейчас делает все, чтобы вернуться к первоначальному обвинению Расула Мирзаева в причинении тяжких телесных, умышленном причинении тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего, в то время как в то же время в ходе прения государственные обвинители просили изменить квалификацию и назначить наказание по нетяжкой статье для Расула Мирзаева — причинение смерти по неосторожности. Ну вот мы сейчас ждем, какие вопросы будут заданы экспертам, и адвокат Мирзаева Гребенской также отметил, что будет настаивать, чтобы в список вопросов были включены вопросы о качестве медицинской помощи, оказанной Агафонову в больнице, поскольку некоторые свидетели и некоторые эксперты, их показания есть в материалах дела, утверждали, что Агафонов скончался именно потому, что ему неквалифицированно и несвоевременно оказывалась медицинская помощь, когда через день после инцидента у одного из московских ночных клубов он оказался в больнице. Андрей?
Спасибо. В прямом эфире была наш корреспондент в Москве Марьяна Тарачешникова. Она рассказывала о ходе судебных слушаний по делу Расула Мирзаева. Полиция Свердловской области по подозрению в совершении ряда тяжких преступлений задержала 29-летнего жителя Екатеринбурга Василия Федоровича. Представитель Следственного комитета России Владимир Маркин, сообщая об этом, сказал, что задержанный является известным блогером. Эксперты считают, что такое заявление является попыткой дискредитации всей российской блогосферы, активно критикующей действия власти, и напоминают, что разжигание социальной розни карается в России Уголовным кодексом. Тему продолжает московский корреспондент «Свободы» Любовь Чижова.
По версии полиции Свердловской области, задержанный месяц назад Василий Федорович состоял в неонацистской банде, участвовал в 41 убийстве и других тяжких преступлениях. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Екатерина Петрова.
Задержание юриста и блогера Василия Федоровича в Екатеринбурге узнали месяц назад. Силовики СКУПу сообщили о том, что его подозревают в похищении человека. Федорович получил известность в 2010 году, когда принимал участие в защите профессора консерватории Сергея Белоглазова. Он пожаловался, напомню, на избиение полицейскими. В остальном об этом человеке мало что было известно. В своем блоге он много писал об увлечении холодным оружием. После ареста Федоровича в СМИ появилось большое количество инсайдерской этой информации о ходе следствия, которое в буквальном смысле ужаснуло общественность. Якобы Федорович с соратниками был замешан в многочисленных зверских убийствах, а одной из их жертв стал американец восточного происхождения. Кроме того, в интернете писали, что участники группировки заставляли новых членов расчленять трупы и не брезговали заказными убийствами. При этом правоохранительные органы официально никакой информации почти месяц не предоставляли. И вот в четверг пресс-служба Следственного комитета из Москвы сделала первое подробное заявление по делу, которое уже давно обсуждают на Урале. В сообщении говорится, что в Екатеринбурге задержали 4 членов преступной группировки, подозреваемых в многочисленных убийствах, в том числе и убийстве гражданина США Джорджа Кара Якубяна, который приезжал в Екатеринбург весной этого года. Кроме того, оперативники полагают, что с 2008 по 2012 годы группировка совершила не менее 9 убийств, 3 похищений и 10 грабежей. Мотивами преступления была не только корысть, но и, возможно, националистические взгляды. Известно, что Федоровичу и еще 3 подозреваемым предъявлены обвинения в убийстве из корыстных побуждений, похищении и грабеже.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода в Екатеринбурге Екатерина Петрова. Комментируя задержание Василия Федоровича, представитель Следственного комитета России Владимир Маркин назвал его известным блогером. Случайно или нет? По мнению председателя Фонда защиты гласности Алексея Симонова, называя известным блогером человека, который обвиняется в убийствах, власть формирует общественное мнение о российской благосфере. Под предлогом борьбы с преступностью очень легко развивать борьбу за цензуру в интернете, полагает Алексей Симонов.
Это характеризация человека по социальной группе, которая на самом деле никакого отношения к нему, ни к его работе, ни к его преступной деятельности, ни к его биографии по прямому отношению не имеет. Он не мог совершать уголовные преступления через свой блог. Поэтому упоминание, что он известный блогер, является на самом деле не просто излишним, а умышленно излишним.
Политолог Дмитрий Орешкин уверен, что очередная попытка властей дискредитировать российскую блогосферу вызвана сильным раздражением от критики в ее адрес в интернете.
Заранее и специально педалируются какие-то социальные особенности этого человека. В данном случае известный блогер. Хотя на самом деле я вовсе не уверен, что он так уж сильно известен. Это прямо противоречит практике развитых стран, которые, например, если они не хотят нагнетать межнациональных или межэтнических противоречий, никогда не скажут, что задержан человек в качестве обвиняемого в каком-то преступлении с темным цветом кожи или иммигрант. Так что здесь передержка, которая свидетельствует о том, что достали блогеры лиц, олицетворяющих функции власти. Мартин просто проговорился. Он просто обозначил преобладающую систему ценностей в классе нынешней номенклатуры, которая позитивными результатами не может обеспечить себе рост популярности и, соответственно, перебрасывает вес тела или центра тяжести на негативные меры, то есть запретить, ограничить, разогнать, напугать.
Рассказывал политолог Дмитрий Орешкин. Российская Госдума в минувшую сессию приняла закон о создании единого реестра доменов и сайтов с запрещенной к распространению информацией. Речь идет о детской порнографии, пропаганде наркотиков и побуждении детей к самоубийству. Однако, по мнению экспертов, закон не только не защитит детей от вредоносной информации, но и приведет к усилению цензуры в интернете и снижению развития важной для России сферы интернет-технологий. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. В Москве 18 часов 30 минут. Сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Правительство Эквадора решило предоставить главе портала Wikileaks Джулиану Ассанжу политическое убежище. Заявление сделал министр иностранных дел Эквадора Рикардо Патинья. Выступая перед журналистами в Кито, Ассанж обратился в посольство Эквадора в Лондоне в конце июня этого года, попросив дипломатической защиты. Он заявил, что может стать жертвой политического преследования. Судья Хамовического суда Москвы Марине Сыровой, рассматривающей уголовное дело в отношении участниц панк-группы Pussy Riot, выделена государственная защита в связи с постоянно поступающими угрозами. Как Оглашение приговора по делу Марии Алехиной и Надежды Толоконниковой и Екатерины Самуцевич ожидается завтра. Замоскворецкий суд Москвы постановил провести новую, уже пятую по счету, комплексную экспертизу по делу спортсмена Расула Мирзаева. После его удара в августе прошлого года скончался москвич Иван Агафонов. Таким образом, удовлетворено ходатайство стороны потерпевших. Адвокаты Мирзаева, в свою очередь, назвали решение затягиванием процесса. Патриарх Московский всея Руси Кирилл находится в Польше с первым визитом за всю историю взаимоотношений двух народов. Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Гудков, сын депутата Геннадия Гудкова, заявляет о новых случаях давления на их семейный бизнес. Как пишет Гудков в Твиттере, вслед за московским и петербургским отделениями охранной компании «Аскорт» приостановлена работа ее филиала и в Ростове. Кроме того, по словам Гудкова-младшего, следователи пришли сегодня на подмосковное предприятие «Коломенский строитель», также принадлежащий его семье. Совет Безопасности ООН сегодня обсуждает вопрос о продлении мандата миссии своих наблюдателей в Сирии. Мандат нынешней миссии истекает 19 августа. Итоговый выпуск программы «Время свободы» сегодня в эфире, как всегда, в 20 часов по московскому времени. В студии мой коллега Андрей Шары, автор и ведущий программы. Андрей, здравствуйте, вам слово.
Добрый вечер, Андрей. Главная первая тема сегодня международная – это решение властей Эквадора предоставить политическое убежище основателю интернет-сайта WikiLeaks Джулиану Ассанжу. За развитием этой темы мы следим на протяжении всего дня. У посольства Эквадора в Британии работает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына. Последние новости из Лондона и комментарии эксперта на эту тему. Вторая важная тема – это начавшийся сегодня визит в Польшу патриарха Московского всея Руси Кирилла. Эту поездку еще до ее начала назвали событием историческим, поскольку ничего подобного в польско-российской истории еще не было. Поездка патриарха, на подготовку которой ушло несколько лет, важна еще и потому, что в ее входе ожидается подписание совместного послания иерархов двух церквей к народам двух стран. Я беседовал на эту тему с московским религиоведом, со-редактором журнала «Наука и религия» Марком Смирновым. Давайте послушаем, что Марк говорит о значении этого документа.
Текст до сих пор не публикуется, и по официальным данным он должен быть опубликован за 2 часа до подписания. И если в этих заявлениях той и другой страны не будет сказано о словах покаяния, то тогда, в общем, цена этого документа достаточно сомнительна. Поляки настаивают на том, чтобы признать сталинский режим равнозначным гитлеровскому режиму, на что, в общем, российская сторона неохотно идет, хотя в заявлениях, которые делал неоднократно для СМИ представитель московского патриархата митрополит Иларион и сравнивал сталинский режим с гитлеровским, такие заявления делались. Здесь ведь вопрос не только о вине советской власти по отношению к полякам, но и польская сторона тоже до сих пор еще ничего не сказала о том, как воспринимать, допустим, события 1918-1938 года, когда 400 православных храмов были упразднены, переданы местным властям или обращены в костелы, или просто разрушены и разграблены. Никто не может, в общем, еще точно со стороны польских историков и официальных лиц сказать, как относиться к тому, что в польском плену погибли десятки тысяч красноармейцев в 20-е годы. Взаимные обиды, которые, в общем, могут упоминать и поляки, и русские в отношении друг друга, православные, католики, имеют очень большой длинный список. Поэтому здесь не так все однозначно. Но слова покаяния, безусловно, должны прозвучать. За основу вот этой декларации берется декларация, которая была подписана между германским епископатом и польским, где тоже говорилось о том, что мы просим прощения и взаимно прощаем.
Религиовед из Москвы Марк Смирнов о перспективах поездки патриарха Московского всея Руси Кирилла в Польшу. Кроме этого, продолжаем следить за общественной дискуссией по делу о группе Pussy Riot. Сегодня довольно большое интервью с театральным и кинорежиссером Владимиром Мирзоевым на эту тему. Следим за общественной дискуссией на Украине. Там накануне выборов в связи с судьбой Юрия Тимошенко и Луценко, министра внутренних дел, бывшего, кипят страсти. Будут ли они участвовать в выборах, поскольку оба находятся за решеткой. Вот таковы основные темы эфира. Открою программу, как обычно, Андрей, в 20 часов 7 минут.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Московское время 18:35. У микрофона в студии Андрей Шароградский. Вернемся к международным темам. Доклад независимой комиссии Совета ООН по правам человека, обнародованный 15 августа в Нью-Йорке, стал первым прямым официальным обвинением сирийских властей в совершении военных преступлений. Напомню, что сегодня Совет Безопасности Организации Объединенных Наций обсуждает вопрос о продлении мандата миссии своих наблюдателей в Сирии. Мандат нынешней миссии истекает 19 августа. Тему продолжает корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Комиссия была организована для расследования резни в селении Хула, где погибло более 100 человек. Дамаск не допустил экспертов ООН в страну. Их выводы были сделаны на основании показаний сотен очевидцев и спутниковых снимков. Убийство в населенном пункте Хула, где дети составили половину жертв, однозначно возложено на правительственные силы. Эксперты ООН пришли к выводу о том, что массовые убийства, пытки, насилие, в том числе сексуальные, атаки на гражданское население были совершены в соответствии с государственной политикой, что указывает на причастность к этому руководство армии, сил безопасности и государства. Комиссия составила список людей, причастных, по ее мнению, к преступлениям против человечности. Этот документ пока остается конфиденциальным. Повстанцы также были уличены в военных преступлениях, включающих убийства и пытки. Но эти преступления, как пишут эксперты, несравнимы по масштабам и тяжести с преступлениями, совершенными правительственными силами и верными им вооруженными группами. Этот отчет будет представлен генеральному секретарю ООН, который может предложить Совету Безопасности рассмотреть его. Вот что говорит о значении этого документа Чарльз Данн, бывший дипломат, сотрудник американской правозащитной организации Freedom House. Прежде всего, выводы комиссии лишают сирийские власти еще остающихся претензий на легитимность и могут способствовать выработке международного консенсуса относительно дальнейших акций против сирийского режима. При этом они могут внушить еще больше упорства лидерам режима, поскольку из этого документа следует вывод о том, что сирийские власти могут быть привлечены к ответственности за такие преступления. С другой стороны, потенциально обнародование документа может привести к увеличению числа перебежчиков из лагеря Асада, которые не захотят стать своего рода камикадзе. Если люди будут знать, что их могут привлечь к суду, многие из них предпочтут безотлагательный переход на сторону победителей. Отчет комиссии ООН о военных преступлениях в Сирии комментировал Чарльз Данн, сотрудник американской правозащитной организации Freedom House.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Александра Вагнер.
Российская блогосфера обсуждает судебные процессы, дело о беспорядках на Болотной площади и планируемое вынесение вердикта по делу Pussy Riot. В редакционном блоге сайта Грани.ру собрали информацию о том, что требуется пока еще находящимся в камере предварительного заключения обвиняемым по Болотному делу и как им можно помочь.
Из 16 фигурантов Болотного дела 11 находится в СИЗО. Сроки содержания под стражей продлены до 6 ноября. Уже говорилось о том, как важны письма с воли тем, кто сидит в ожидании суда. Но есть и другие нужды. Арестантам нужно налаживать быт и поддерживать силы.
О том, что требуется фигурантам Болотного дела, регулярно в своем ЖЖ пишет член общественной наблюдательной комиссии по Москве Анна Каретникова. Ее последний пост написан после посещения заключенных членов Pussy Riot. Она пишет, что в ожидании приговора Екатерина Самуцевич смотрит новости и читает книгу об истории феминизма. Мария Алехина расстраивается, что отменили возможность за деньги дополнительно принять душ, и читает Бердяева «Философию свободного духа». Надежда Толоконникова читает «Словое Жижика о насилии». Анна Каретникова опубликовала в блоге фрагменты беседы с Толоконниковой.
«Радует, что политическая реальность развивается уже сама, помимо нас. Когда арестовали, это был приятный сюрприз, потому что я люблю, когда есть что преодолевать. У меня две основных идентичности – политик и художник. В том, что мы делаем, не наша заслуга, мы просто подбираем то, что дает время. Я настаиваю на политической составляющей наших акций. Искусство огламуривает, это плохо. Я против застывания. Всегда надо находить внутреннее противоречие. Я нахожу его в политике. Для нас выступление в храме Христа Спасителя не было апофеозом. У нас было полно других планов, других мест. Но когда патриарх совсем уж без застенчиво стал агитировать за Путина, у нас не осталось шанса ту акцию не провести. Хорошо, что существует какая-то гласность. Весть о поддержке очень помогает. И очень хорошо, что побеждена карательная психиатрия стараниями правозащитников былых лет. Нас не поместили в психбольницу, где запретили бы еще и думать.
Писатель Борис Акунин рассказывает в сегодняшнем посте о том, что завтра собирается отправиться к хамовническому суду, чтобы просто побыть там, когда будут выносить приговор по делу о панкмолебне.
При отсутствии нормального суда, нормального парламента и нормальных выборов у обычного человека мало способов бороться с несправедливостью. Мне известны, пожалуй, только два. Первый – протестовать в интернете, что многие охотно и делают, благо это нетрудно. Второй – тоже не слишком сложен, но к нему прибегает значительно меньшее количество людей. Нужно пойти туда, куда нельзя не пойти, и просто предъявить себя. Не виртуального, а материального. Вот он я. Не ник из ЖЖ и не этикетка из Фейсбука, а имя Рек, живой человек. Смотрите, что я поддерживаю и против чего протестую. Я сюда пришел, потому что других способов выразить мою позицию вы мне не оставили. Завтра, на мой взгляд, именно та ситуация, когда нельзя не пойти.
Британские блогеры оперативно отреагировали на сообщение о намерении предоставить политическое убежище основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в Эквадоре. В блогах газеты «Таймс» Дэвид Ааронович пишет о коллективном письме в защиту Ассанжа, направленном эквадорскому президенту, в котором такие известные люди, как лингвист и самый известный критик американского истеблишмента Ноам Хомски и документалист Майкл Мур утверждают, что основатели WikiLeaks преследуют за журналистскую работу.
Возможно, это звучит странно, но все же хочу обратить внимание господина Мура и господина Хомски, не говоря уже о президенте Эквадора Рафаэле Корреа, что обвинения, на основании которых Ассанжа должны экстрадировать из Великобритании и судить в Швеции, включают изнасилование и сексуальное домогательство, а вовсе не журналистику. Но, думаю, об этом и так хорошо известно. Их главные аргументы, что шведские власти повторно выдадут Ассанжа Соединенным Штатам, как будто он посылка какая-то, и что в США его якобы могут судить за разглашение секретной государственной информации и приговорить даже к смертной казни. Но Ассанжу пока никто не выдвигал политических обвинений, и у Швеции есть довольно серьезные доказательства для возбуждения против него уголовного дела. Я не знаю, виновен он или нет, и этого, думаю, не знают даже те, кто его поддерживает. Но правосудие, которого требуют возможные жертвы, должно свершиться, а это значит, что дело Ассанжа должно быть рассмотрено.
В связи с возможностью предоставления основателю WikiLeaks убежища в Эквадоре, в британских блогах стали гадать, сможет он или нет выйти за пределы лондонского посольства и при каких условиях вступить на землю страны, давшей ему статус беженца. В британском блоге A Pinch of Salt считает, что каждый человек имеет право на получение убежища, поскольку такое право имели в средние века обвиненные в преступлениях.
В средневековой Британии тот, кого обвиняли в совершении преступления, мог укрыться в церкви, где его лишали прав на гражданство, чтобы была возможность выслать обвиняемого из страны. Церковь была для этого самым подходящим местом, поскольку давала надежду на жизнь после смерти и таким образом предоставляла гражданство каждому на небесах. Ее решения были вне юрисдикции любого правителя. После того, как в Европе закончились религиозные войны, права, которые раньше давались Богом, стали давать государства, поэтому теперь посольства, а не храмы, предоставляют убежище тем, кто его ищет.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Я автор сегодня Александр Вагнер. В Москве 18 часов 45 минут. Сейчас заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Правительство Эквадора решило предоставить главе портала Wikileaks Джулиану Ассанжу политическое убежище. Судье Хамовнического суда Москвы Марине Сыровой, рассматривающей уголовное дело в отношении участниц пангруппы Pussy Riot, выделена государственная защита. По словам представителя Мосгорсуда, это связано с постоянно поступающими угрозами в адрес судьи. Замоскворецкий суд Москвы постановил провести 5-ю по счету комплексную экспертизу по делу Расула Мирзаева. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл находится в Польше с первым визитом за всю историю взаимоотношений двух народов. Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Гудков заявляет о новых случаях давления на его и его на бизнес его и его отца, депутата Геннадия Гудкова.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Дело Мирзаева тормозят экспертизами.
Комментарии экспертов.
Зачем патриарх Кирилл поехал в Польшу?
В блогах Свободы.
Тамара Лиленкова о современных тимуровцах.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Рост промышленности в России неожиданно ускорился в июле. Эксперты прогнозируют его новое замедление в августе, отмечая, что промышленный рост в стране, как и всей экономике в целом, пока поддерживает лишь внутренний потребительский спрос. Подробнее об этом в экономической панораме ее сегодня ведет Сергей Синицкий.
Объем промышленного производства в России в течение июля увеличился на 0,9% после нулевого роста в июне, сообщила в среду Федеральная служба статистики. К прошлогоднему уровню июльский рост составил 3,4%, тогда как в июне – 1,9%. С учетом среднемесячных темпов в первом полугодии, июльское их ускорение стало неожиданным, признает заместитель директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников.
Июльские данные Росстата формально зафиксировали достаточно существенное ускорение роста промышленного производства. Если согласно данным Росстата в первом квартале мы имели плюс 0,3 в месяц, во втором плюс 0,4, то июль неожиданно для всех, по-моему, аналитиков показал плюс 0,9% прироста промпроизводства. Однако, на наш взгляд, никакого ускорения на самом деле нет. В июле было на один рабочий день больше, чем в июле прошлого года. Плюс был почти случайный фактор. Производители энергооборудования в июле закрыли заказы, закончили изготовление турбин и паровых котлов большого количества. И по этим позициям произошел приблизительно 4-кратный рост производства в июле, скачок такой. Но это штучное производство, хотя и очень крупное. Поэтому уже в августе понятно, что таких цифр не будет. И по этой позиции произойдет приблизительно соответствующий рост и провал.
В Соединенных Штатах доля промышленности в общем объеме экономики составляет примерно 12-13%. В России сколь велика доля промышленного производства в общей структуре ВВП? Руководитель Департамента стратегического анализа аудиторско-консалтинговой компании ФБК Игорь Николаев.
Доля промпроизводства в структуре ВВП, можно просто сказать, доля промышленности в экономике составляет около четверти, около 25%. Она стала несколько меньше за последние годы, если сравнивать с тем, что было там 7, 8, 10 лет назад, там было, может быть, 27-28%. Четверть от ВВП – это достаточно много. Вообще в структуре российского ВВП даже не это самое интересное и примечательное. Самое интересное и примечательное – какова доля торговли в структуре ВВП. Здесь мы сильно отличаемся от других стран. Вот доля торговли 18-19-20% примерно. В то время как в наиболее развитых странах это 12-13%.
Корпоративное кредитование в России растет сегодня годовыми темпами, превышающими 20%. Например, в июле его прирост к уровню июля прошлого года составил 23%. Но, похоже, на динамике промышленного производства рост кредитования практически не отражается. Или, может быть, новые кредиты компании направляют на обслуживание старых долгов? Главный экономист инвестиционной компании «Открытие» Владимир Тихомиров.
Происходит следующее, на мой взгляд. Многие российские
российские компании за последние год-полтора принимают активные усилия для того, чтобы реструктурировать свой долг, как внешний, так и внутренний. Они считают, что ситуация остается очень неясной в мировой экономике и вслед за этим и в российской экономике, поэтому инвестиции остаются подавленными, а долг, который компании уже привлекли еще в основном до кризисное время, он в значительной степени был краткосрочным. Сейчас компании пытаются удлинить долг с тем, чтобы снизить выплаты, которые они должны делать ежемесячно или ежеквартальной основе. Они привлекают дополнительные ресурсы, реструктурируют долг. И это мы видим как по динамике банковских кредитов, так по динамике внешнего долга. Структура долга меняется в сторону увеличения по срокам. Для компании это означает меньшие налоговые выплаты, но более растянутый период погашения долга. На инвестициях, к сожалению, это в значительной степени не сказывается.
В первом полугодии главным фактором роста всей российской экономики стал потребительский спрос, в основе которого продолжающийся стремительный рост розничных кредитов, темпы которого превышают 40% в год. В какой мере он поддерживает и промышленное производство в стране, хотя значительная часть этого спроса, безусловно, ориентирована на импортные товары. Игорь Николаев, компания ФБК.
Безусловно, значительные потребительские расходы идут на приобретение импортных товаров. Но когда торговля в целом растет на 7-8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в такие высокие темпы оказывают влияние, естественно, и на отечественное производство. Кстати, показателем является то, что продажа легковых автомобилей за полугодие выросла примерно на 14% по сравнению с первым полугодием 2011 года. Это очень большой рост. Возросло и производство, и продажа тех иномарок, которые собираются на территории Российской Федерации. И, кстати, неудивительно, что те показатели по росту промпроизводства, которые мы имеем за июль, соответственно, они в значительной степени были обеспечены за счет того, что как раз обрабатывающие отрасли, машиностроение, автомобилестроение росло достаточно существенно. А это предопределялось вот таким вот почти ажиотажным потребительским спросом.
С января по июль в целом промышленное производство в России выросло на 3,2%. В прошлом году рост за первые 7 месяцев составил 5,3%.
Это была «Экономическая панорама». Я автор сегодня Сергей Сининский. Так, завтра суд в Москве должен вынести приговор по делу участниц панк-группы Pussy Riot. О том, как жители России относятся к этому делу, говорит Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра. В рамках нашей рубрики «Общественное мнение» с ним побеседовал Валентин Барышников.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Мы задавали вопрос, как вы считаете, срок от 2 до 7 лет лишения свободы, который грозит участницам группы, был бы адекватным или чрезмерным? И доля сказавших, что это адекватно, это 33%, доля сказавших, что это чрезмерное наказание, 43%. Еще 15% сказали, что вообще не должны преследоваться в уголовном порядке такие акты.
Самое главное изменение стояло не в том, что меньше агрессии в адрес девушек, а изменилось куда более существенный показатель. Авторитет православной церкви стал снижаться. Большинство утверждает, что не изменилось после процесса над Pussy Riot отношение к русской православной церкви. 70%. Но среди тех остальных, кто говорил, что оно изменилось за вычетом 7%, затруднившись ответить, распределение такое. Улучшилось отношение к церкви у 6%, а ухудшилось у 16%. Процесс оказался в этом смысле не судом церкви над нечестивцами, а судом общества над церковью. Возрастная группа 40-54 года, это вполне зрелые люди. На вопрос, против кого была направлена акция Pussy Riot, чаще всего дают ответ, что она была направлена против участия церкви в политике. На втором месте у них идея, что это против церкви верующих. Если взять людей 25-40 лет, молодых по нашей обычной номенклатуре, то среди них наиболее часто встречается мнение, что эта акция была направлена против Путина. На втором месте идея, что это против церкви, и на третьем месте против участия церкви в политике. Это очень существенно. Это означает, что часть общества прочла тот месседж, который, как можно из свидетельств самих участниц этого панк-молебна судить, они имели в виду не оскорбление церкви как основную цель, они имели в виду протестовать против участия церкви в политике и против участия Путина в политике. И вот этот месседж был прочтен. Причем интересно, что не из их прямых заявлений на суде, поскольку это мало кому известно, а вот из самого их действия. Это, по-моему, очень существенно, потому что на первом этапе реакции общества это была реакция просто на святотатство, дробь хулиганства. И российские медиа и стремились всячески именно эту сторону дела подчеркнуть. Как будто у них была именно цель святотатствовать. А святотатство было в их руках средством привлечения внимания к несвязанному с религией вопросу об участии церкви в политике.
Насколько российское общество внимательно следит за этим? Насколько осведомлено оно о предстоящем приговоре? Насколько вообще это важное событие для российского общества?
По данным за июль месяц, мы можем сказать, что совсем ничего не слышали, около 1/5. Что-то слышали, но, в общем, не разбирались, в чем суть, около четверти. Остальные наслышаны, но внимательно следящих за процессом немного. Среди высокообразованных людей это около 11%, среди москвичей побольше там. Ну а так в среднем по обществу около 8%. Может быть, за это время, несколько недель прошло с момента, как мы проводили опрос, может быть, внимание повысилось. Вообще, я думаю, что процесс, в общем, оказался куда более шумным, чем многим казалось. Вначале, мне кажется, это очень важная характеристика российского общества. Я сейчас говорю не о самой акции, а о реакции общества на нее. Общество оказалось неравнодушно. Эти выступления, какими-нибудь странными они не виделись нам с самого начала, эти выступления попали в какой-то очень важный нервный узел. Это узел взаимоотношения общества российского с Русской Православной Церковью. Я не исключаю, что это может быть еще более широкий вопрос взаимоотношения современного российского общества, не только русского, с религиозными организациями. Я думаю, что и отношения к мусульманской части общества с религиозной организацией ислама непросты, и участие государства в этих делах, церкви и других религиозных организаций, быть может, беспокоит сейчас граждан России больше, чем когда-либо еще. И вот выступление этой маленькой группы, оно именно ударило вот в эту вот напряженную точку общественного внимания, если угодно, общественной нравственности в том числе.
Это был руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра Алексей Левинсон. В рамках нашей рубрики «Общественное мнение» с ним побеседовал мой коллега Валентин Барышников. Рубрика «Общественное мнение» завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над ним сегодня работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Герман. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Сколько времени отпустила история диктатуры Александра Лукашенко, когда в Белоруссию вернутся демократия и демократы. В дискуссии на эту тему участвует председатель консервативно-христианской партии Народного фронта Белоруссии Зенон Поздняк, обозреватель белорусской службы радио «Свобода» Юрий Дракохруст, ведет программу мой московский коллега Андрей Трухан. Оставайтесь на наших волнах. Ну, а я прощаюсь. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Такое ощущение все, что не все сделали, не всем помогли.
Бескровной замены ресурсных паразитов, которые угнетили.
Выбрать между двумя диаметрально противоположными взглядами на то, как
укрепить. Что правительство приложит все усилия для ускорения экономического роста.
Несколько российских общественных деятелей выступили с просьбой освободить.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7355, 9520 и 15460. «Свободный информационный мир», «Радио Свобода».